Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой связи, видеосвязи, я бы даже сказал, со студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Приветствую вас, Андрей Александрович.
Добрый вечер всем. Алексей, добрый вечер.
Ну, давайте начнем с события, вот хотел сказать эпохального, потом запнулся. Эпохальное все-таки или нет? А я имею в виду интервью Владимира Путина, президента России, американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ну, вы знаете, для западных СМИ, для того информационного пространства, в котором живут на Западе, я считаю, что, конечно. Потому что, ну, вот я уже посмотрел многие оценки, говорят, что президент вроде бы ничего принципиально нового не сказал. Да, но это нам так кажется, что он не сказал ничего принципиально нового. Может быть, даже и для элит западных, те, кто действительно знают, вникают в позицию Российской Федерации, они, может быть, тоже для себя ничего принципиально нового не услышали. Но проблема сейчас на Западе состоит в том, что те, кто не укладываются в контекст, который задан мейнстрим потоком в медиа, они просто не в состоянии донести свою точку зрения. Принципиально новое – это то, что сейчас позицию Российской Федерации, позицию президента можно выслушать на одной из самых популярных платформ, которой пользуются граждане в Соединенных Штатах, в Европе, да, практически во всем мире. Вот это принципиально новое. То, что мы получили благодаря этому интервью возможность донести позицию нашей страны до огромного количества людей, которые живут во всем мире. Вот это, мне кажется, очень важно, и это действительно, ну, своего рода новая эпоха. По крайней мере, точно можно сказать, что информационное пространство на Западе, скажем так, да, неважно, при этом Запад – это географический или Восток, информационное пространство выглядеть будет по-другому в течение длительного периода времени. Я абсолютно уверен в том, что в течение многих недель те тезисы, те положения, те смыслы, которые президент старался донести до западной аудитории, они будут обсуждаться, и будут обсуждаться очень широко на Западе. Поэтому в этом смысле это эпохальное, конечно, интервью, Алексей, вы правы.
Ну, просто я не стал собственными оценками забивать в данном случае эфир. Но вот смотрите, я попытаюсь очень тонко пройти вот сейчас между струйками. Интерес колоссальный тут, вряд ли кто-то будет это отрицать. 90 миллионов в одном только Твиттере, вот этой соцсети X, о которой идет речь. Сейчас пока не оцениваю много-мало, мне кажется, очень много. Но, смотрите, интерес ведь вызывает у публики разные персонажи, да? И вот как, кого слушали Владимира Владимировича Путина? Потому что ведь его образ рисуют как злодея, да, как агрессора, как, я не знаю, чуть ли не равного там Гитлеру и так далее. Ведь это так. Вот слушали как преступника или как влиятельного деятеля, с вашей точки зрения?
Нет, Алексей, мне кажется, здесь нет такого вопроса, если честно. Я думаю, что тоже так, задавая вопрос, вы немножечко ситуацию, ну, скажем так, обостряете.
Да, конечно, да.
Нет, конечно, президента России слушали как лидера одной из крупнейших стран, как лидера страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности, обладает, может быть, самым внушительным потенциалом ядерным, военным потенциалом. И, безусловно, президента слушали как одного из лидеров мнения, общественного мнения, которое представлена во многих странах, не только в России, но и во многих государствах мира. Это мнение, оно очень простое, оно состоит в том, что нам нужен новый миропорядок, справедливый, равный. Нужно расстаться, наконец, с колониализмом и дать возможность всем государствам жить в том мире, где уважают суверенитет, традиции всех государств и народов. Мне кажется, что президента слушали именно как лидера той страны, которая пытается донести эту простую мысль до общественности во всем мире. Ну уж точно не как вы говорите, не как преступник.
Нет, не я так говорю, это они так говорят. Давайте вот я не говорю, разумеется.
Да, мы понимаем, о чем речь. Мы пытаемся как бы передать какие-то смыслы, которые транслируют там на Западе. Попытка сказать, что это интервью человека, который там нарушил международное право и так далее, и так далее. Это просто попытка принизить значение того события, информационного события, которое сегодня произошло. Конечно, президента России слушали как главу государства, как главу одного из лидирующих государств на планете. И это очень важно, что через очень мощную информационную платформу эта позиция теперь доступна для людей во всем мире.
А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что довольно часто обращались к Владимиру Владимировичу Путину с просьбами об интервью, причем представители разных стран, ну, он упомянул западные, самые ведущие. А вот с вашей точки зрения, если иметь возможность донести свою мысль до вот этой непростой аудитории, можно даже сказать, зомбированной, почему Владимир Владимирович только сейчас отозвался на подобную просьбу?
Я думаю, что ответ был, мне кажется, Дмитрий Песков и ответ давал на этот вопрос.
Только ли в доверии дело?
Ну, слушайте, такие средства массовой информации, да, пусть уважаемые когда-то, во всяком случае, как там та же самая телекомпания CNN, наверное, они рады были бы, конечно же, взять интервью у президента Путина, да и многие информагентства или крупные медиахолдинги во всем мире. Но мы видим, что они и журналисты этих СМИ, они не свободны в том, что они делают. Они пытаются с помощью этого интервью просто найти подтверждение тем тезисам, которые составляют основу, скажем так, идеологии, основу тех положений, которые насаждаются через данные медиа в общественном мнении западных государств, в общественном мнении Соединенных Штатов. То есть им не интересна позиция президента Путина. Они хотят найти подтверждение тем или иным собственным положениям, которые они доносят до своей аудитории. Поэтому это не совсем интервью, да, ведь понятно же, ну, много шуток на эту тему. Мы можем посмотреть, как те же самые CNN, да, было на эту тему очень много там и мемов в прошлую президентскую кампанию, когда шла борьба между Трампом, тогда действующим президентом, и нынешним президентом Байденом. Вспомните, да, говорили, что если CNN обнаружит факт того, что президент Трамп идет по воде, CNN скорее в своем репортаже скажет, что посмотрите, президент Трамп даже не умеет плавать. Да? То есть тут вопрос в том, какие цели они преследуют. По крайней мере, Такер Карлсон, человек, позиция которого позволяла предположить, и мне кажется, что это предположение оказалось верным, этот человек, которому действительно интересно позиция нашего президента по тем ключевым моментам, которые обсуждались в ходе этого интервью. Ему действительно это интересно. Он пытался выяснить эту позицию и дать возможность эту позицию высказать и донести до своей аудитории. А большинство СМИ на Западе, к сожалению, у них сейчас другая цель. Они пытаются собственные, очень ложные нарративы подтвердить тем, что говорит их собеседник. Да, поэтому это не совсем интервью. Это они сделали бы из этого очередную, пропагандистскую фальшивку. Да, поэтому с этим нужно быть очень аккуратным. Да, мы прекрасно знаем, как это можно сделать.
Ну, я вот так для себя, по крайней мере, отметил, да, из собственной журналистской практики, что, наверное, президенту не хотелось фехтовать, а хотелось побеседовать, чтобы и самому говорить, и выслушивать что-то. Вот, может быть, так.
Совершенно верно. Просто там нет смысла заниматься, как вы сказали, фехтованием или парировать какие-то выпады друг друга, да? Необходимо нормально, спокойно донести свою позицию. Вот недаром, да, президент вынужден был уйти в определенный исторический экскурс с точки зрения того, как развивалась Украина, как она появилась, каковы были взаимоотношения между Россией и Украиной, и тем, что сегодня называют самостоятельным государством Украина. Потому что это очень важно, вот этот контекст, исторические обстоятельства появления украинского государства, это очень важно, потому что мы живем в этом. Нам это не нужно дополнительно пересказывать. Да? Мы все учились в школе, мы знаем эту историю. Да в конце концов, все мы жили в одном государстве. И мы по-другому это воспринимаем. Для многих то, что говорил президент, вот, кстати говоря, да, многие наши комментаторы, я посмотрел, говорят, ну ничего принципиально нового президент не сказал. Для нас, наверное. Но для многих на Западе он сказал очень много важных вещей. Очень много новых для этих людей вещей, потому что им никто никогда подобным образом не рассказывал о событиях, которые предшествовали этому трагическому конфликту.
А вот если абстрагироваться, так сказать, от истории, вот и от тех слов, когда говорили, что ничего нового он не сказал, с вашей точки зрения, все-таки по понятийным вещам, по важным каким-то точкам, вы бы что могли отметить?
Ну, я бы ответил, наверное, самую важную вещь. И мне кажется, что вот этот момент, ну, те комментаторы, кто действительно хотели бы вникнуть и разобрать позицию президента, мне кажется, что они это обязательно отметят. Это интервью носит абсолютно неконфронтационный характер. Да? Вот из того, что говорит президент, я даже написал там в своем телеграм-канале такой небольшой комментарий, и мне кажется, понятно, что это именно вот мое ощущение от этого интервью, когда я его прослушал. Хотя, наверное, там очень много смыслов, да, и я думаю, что очень многие там по нескольку раз прослушают это интервью, может быть, фрагментами. Но очень важно, что если из Украины Запад делал антироссию, то вот то, что говорит президент, даже сама интонация, изложение тех или иных исторических обстоятельств, то, как он интерпретирует те или иные события, говорит о том, что президент не считает Россию антизападом. Да? Да, Украину пытались сделать антироссией, но президент не считает Россию антизападом. Да? То есть мы не антизапад, мы не видим перед собой цель разрушить там, западную цивилизацию, их какие-то традиции, устои, то, что, по крайней мере, от этого осталось сегодня, в 21 веке. Но мы считаем, что каждое государство, и Россия в том числе, вправе развиваться, исходя из своей истории, своих традиций. Вот эта мысль, мне кажется, очень важна.
Вы знаете, мне еще очень, так сказать, не скажу понравилось, скажу, что заинтересовало, да, что Владимир Владимирович фактически дает американцам некую дорожную карту, как выйти с честью из украинского кризиса. Вот он, что они, вы, ребят, попали, он прям открытым текстом говорит, неприятную ситуацию, сделав ошибку, но еще можно исправить, делайте вот так и так. Последует, как думаете, или там уже вот просто как знаете, реальность вот, уже не отдыхает?
Алексей, очень важная вещь. Вы знаете, я абсолютно уверен в том, что это интервью будет иметь на Западе, и в Европе, и в Соединенных Штатах серьезные политические последствия. Но я, опять же, уверен в том, что для элит западных, именно для элит, ничего не поменяется. Они не последуют этому совету. Вот те, кто управляют ситуацией сейчас, они этому совету не последуют. Но я уверен в том, что очень серьезные политические силы заставят тех людей, которые придут к власти в ближайшие год, два, три, в Европе, в Соединенных Штатах, везде пройдут избирательные циклы новые в течение ближайших пары лет. Они обязательно заставят пересмотреть эту позицию, эти текущие позиции, пересмотреть тех, кто будет управлять этими странами через год, два или три. Поэтому это интервью будет иметь очень большое и такое, знаете, пролонгированное значение. Вот в этом я уверен. Просто, понимаете, президент ведь все, что мы услышали сегодня, все, что услышали, самое важное, все, что услышали на Западе люди, обычные пользователи сети там Твиттера и прочих соцсетей, где все это выложено, и десятки миллионов те, которые посмотрели, многие из них услышали это впервые. Но на Западе элиты не первый раз это услышали. Они потому и не хотели, чтобы Россия получила такую площадку, потому что они знают, что позиция, она очень простая, она понятная. Это правдивая, это искренняя абсолютно позиция. Этому нечего противопоставить. Кроме как сказать, что это там какая-нибудь русская пропаганда лживая. Да? Противопоставить по факту этому нечего. И в этом для них самая большая опасность.
Но, тем не менее, кстати, он обвинил Соединенные Штаты в том, что фактически они стояли за подрывом северных потоков.
Мы раньше это говорили. Мы раньше это говорили.
Я просто не помню, он лично говорил или нет. Так-то говорили, конечно.
Президент, конечно, говорил мне публично о том, что пытаются там сейчас переложить на украинцев, вспомните, да, по сути дела, прекрасно понятно. И ведь этот тезис, что не только те, кому выгодно, но и те, кто имеет такие возможности технические, да, ну а представьте себе, в регионе точка в Балтийском море, которая полностью окружена странами НАТО и их союзниками, где огромное количество военных, спутников, разведывательных и всего на свете, ну кто может совершить такую атаку, такую диверсию, ну по сути дела под носом у НАТО? Да не просто под носом, мы же просто внутри их зоны ответственности.
А как бы вы расценили фактическое предложение начать переговоры по Эвану Гершковичу?
Слушайте, я не думаю, что предложение, не знаю, как сказать. Да, ну, предложение ли это, понимаете? Президент сказал, что мы ведь исчерпали возможность, ну, таких односторонних шагов, да, в пользу наших западных их непартнеров. Поэтому к диалогу-то мы открыты, но просто ждать от нас односторонних каких-то действий не стоит. И мне кажется, это абсолютно правильно. Просто уже люди, наши люди, не поймут таких шагов. И президент это очень четко дал понять, он это чувствует, понимает. И это говорит только о том, что президент постоянно находится на прямой связи с людьми и учитывает их точку зрения. Это, мне кажется, это правильно.
Если говорить о завершении беседы, вот еще одна любопытная деталь. Оказывается, Такер Карлсон встречался с Эдвардом Сноуденом. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, мы с вами не знаем, о чем там они говорили. Да? Если действительно они встречались, ну, это американские граждане, была возможность провести встречу, они встретились. Я думаю, что они говорили, ну, могу предположить, я думаю, что они говорили о лицемерии государства американского нынешнего. Потому что, конечно же, Сноуден пострадал просто за то, что он рассказал американским гражданам правду о том, что в реальности представляют из себя их конституционные права, уважает их нынешнее американское государство или нет. И, конечно же, абсолютно нестерпимо для государства, которое себя постоянно изображает таким градом на холме, нестерпимо то, что есть человек, который с доказательствами в руках говорят, что никакие ваши права конституционные ничего не стоят, никакие конституционные гарантии не соблюдаются. Вы все находитесь жестко под колпаком спецслужб. И все ваши права существуют только на бумаге. Как бы американская вся эта система не гордилась своей многовековой уже там традицией, которая идет еще там с Британских островов, защитой прав и свобод человека, свободы слова и прочего, и прочего. Все это фикция. В нынешней американской политической системе, в нынешнем американском государстве все это превратилось в фикцию. Вот о чем говорил Сноуден. Так, по сути.
Ну, здесь даже любопытно, что вроде бы как материал никакого не предполагается по этому поводу опубликовать, а интересно было бы послушать.
Ну, я с вами соглашусь, наверное, интересно было бы послушать, но мы с вами слышали еще другое, да, давайте об этом тоже скажем, что в Соединенных Штатах уже раздавались голоса, что Сноудена, не Сноудена, извините, такая оговорка, что Такера Карлсона нужно поместить в тюрьму за государственную измену, встреча с Путиным, это разглашение каких-то там данных и так далее, и так далее. Вот она, цена свободы слова.
Ну, в Европе-то точно там сказали, что хорошо бы санкции против него ввести.
Да, собственно, верно. Что, по сути дела, он таким. Они пытаются сделать из него другого Сноудена, из Такера Карлсона. Я думаю, что это не получится. Все-таки человек очень популярный. И действительно, многие, ведь многие сказали, что вот это настоящая журналистика. Ведь настоящая журналистика говорит об интересе к собеседнику. Да? интерес к собеседнику – это самое главное, наверное, и попытка действительно раскрыть позицию человека, с которым беседа идет, а не, как мы говорили, подтвердить какие-то собственные зачастую ложные тезисы.
Ну вот тут вопрос, который я довольно часто задаю нашим гостям. Понимаете, вот то, что я вижу последние, так сказать, годы, наверное, может быть, даже и десятилетия, Соединенные Штаты пытаются двигать свою волю путем, значит, каких-то угроз, санкций, ну, в общем, силовыми методами. Ну вот когда это перестанет работать, с вашей точки зрения? Я не хронологический период имею в виду, а некий комплекс условий, скорее.
Мы очень долго жили в ситуации, когда Соединенные Штаты обладали, ну, скажем так, неоспоримым преимуществом. Экономическим, военным, такого политического потенциала, ну, во всех смыслах. А вот когда мир по-настоящему станет многополярным, тогда это прекратится. Потому что сегодня многие просто не решаются возражать. Что бы ни творили Соединенные Штаты, они просто не решаются возражать. Ну, посмотрите, доминирование доллара в течение многих десятилетий, военное доминирование США во всем мире, какое количество военных баз размещено по всему земному шару. Вот это не позволяет государству высказывать реально ту точку зрения, которой они придерживаются. Не позволяет им надеяться на то, что существуют действенные механизмы защиты суверенитета государства в случае, если Соединенные Штаты решили совершить агрессию. Таких механизмов просто нет. Да, и история стран Ближнего Востока многих это подтверждает. Не существует таких механизмов, которые запретили бы мощной ядерной державе, которая решила совершить агрессию, помешать. Не на уровне там, соседей, не на уровне там, Организации Объединенных Наций. И вот это не позволяет государствам действительно сопротивляться такой агрессивной политике Соединенных Штатов. Но многополярный мир это поменяет.
Кстати, любопытно, даже на курсе рубля отразилось интервью, что удивительно. Вроде простые слова, а тем не менее.
И, значит, правильные слова были найдены. Значит, правильные слова были найдены.
Ну и если подытоживать, стоит ли продолжать подобную практику и как нам пробиваться на тот пиар-рынок, на ту аудиторию?
Алексей, ну вот так и пробиваться, искать те площадки, те платформы, которые действительно готовы доносить точку зрения собеседника. Это самое главное. Потому что играть в игру по чужим правилам, к тому же, если тебе эти правила не объясняют, нельзя. Да? Знаете, мы сами, я в том числе, сталкивался зачастую с ситуацией, когда ты даешь там на пару часов, разговаривая с журналистом, ну, не буду называть, но это европейских было пара изданий, у меня такой опыт, и с одним американским, очень уважаемым, очень крупным изданием. Ты буквально там по два часа тратишь времени, объясняешь позицию, что-то говоришь.
Оставляют вот столько.
Тебе говорят спасибо, берут одну цитату, вставляют абсолютно фрагмент, который, по сути дела, ну, где-то там был рефреном, или это вообще не обсуждалось, и потом говорят, что вот Клишас в интервью подтвердил что.
Вот это, да. Продолжим обязательно, Андрей Александрович. У нас скоро новости. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в эфире «Радио Спутник».